микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России проводить выплаты по обслуживанию внешнего долга.
Для российской экономики это означает, что дальнейшие заимствования в валюте для России будут невозможны.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что Минск поставляет оружие России.
Многие белорусские эксперты, причем с самого начала войны, говорили именно об этом, что Лукашенко полностью ввязываться в войну не хочет.
В этом дайджесте также о стрельбе в начальной школе в американском штате Техас, где погибли 18 детей и трое взрослых, и о реакции на это в США. Последние события вокруг боевых действий России на территории Украины, дело о коррупции в отношении бывшего президента Молдовы Игоря Дадона, а также рассказ о спасении двух старинных скрипок после занятия Гостомеля российскими войсками. Начнем с главной сегодня темы. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России проводить выплаты по обслуживанию внешнего долга. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия, скорее всего, окажется в дефолте по государственному внешнему долгу. Решение не продлевать лицензию было принято Министерством финансов США после анализа возможных экономических последствий такого шага. Специалисты пришли к выводу, что они будут минимальными. Намного важнее в данном случае символическое значение. Этот шаг был предпринят в рамках введенных ранее санкций в отношении России за вторжение в Украину. Об этом мы беседовали с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом.
Для российской экономики это означает, что дальнейшие заимствования в валюте для России будут невозможны, я думаю, до того момента, как США отменят санкции, а это, я думаю, произойдет не раньше, чем сменится действующая власть в Российской Федерации. Ну, соответственно, по крайней мере, в долларах занимать не получится. Я думаю, что и в евро тоже. Возможно, Российская Федерация сможет занимать в юанях. Но пока вообще, в принципе, это не очень актуально для России, потому что экспорт гораздо больше импорта, и международные санкции не ограничиваются только финансовыми санкциями, но есть и логистические ограничения, в частности, против российских судов и против российского автотранспорта, который обеспечивал значительную часть импорта из Европы в Россию. Ну и ограничения по линии Министерства торговли США, которые запрещают ввоз в Россию ряд товаров, не только высокотехнологичных. Поэтому сейчас в России сложилась такая ситуация, что торговый баланс профицит очень большой, и это заметно даже по курсу рубля на московской бирже. Условно говоря, в России избыток валюты, который она не может потратить на те товары, которые в том числе жизненно необходимы и для функционирования экономики, и для функционирования потребительского сектора, потребительского рынка.
Вы говорили, что сейчас в России действительно очень много валюты, и, собственно, необходимости в заимствованиях нет. Но может ли это привести, несмотря ни на что, Россию к дефолту, как вот утверждают сейчас некоторые аналитики?
Нет, технический дефолт со всей очевидностью будет объявлен. Все дело в том, что это абсолютно ничего не изменит ни в кредитных рейтингах России, потому что все международные рейтинговые агентства практически уже присвоили России дефолтный рейтинг. Не для инвесторов, потому что в силу тех ограничений, которые ввел Российский Центральный Банк, иностранные и международные инвесторы не могут избавиться сейчас от тех активов, которые у них есть, они не могут конвертировать те рубли, которые могли бы получить там от продажи акций или государственных облигаций и вывести эти деньги из страны. Поэтому, дефолт он будет просто зафиксировать статус-кво. Да? Та ситуация, которая уже сейчас сложилась, она никак не повлияет на российский инвестиционный климат. Потому что сейчас рассчитывать на то, что какие-то там европейские или американские инвесторы придут в Россию на фоне тех ограничений, которые ввели и США, с Европой, и российские финансовые власти, просто безумие. Дефолт ничего радикального не изменит, кроме того, что зафиксирует, что вот теперь на Россию вообще бессмысленно смотреть, как на объект инвестиций. Здесь, по-моему, уже нет ни у кого давно никаких иллюзий.
то, что будет объявлен там формальный дефолт или технический дефолт, не уменьшит количество инвесторов, потому что их атак уже нет.
А какие это последствия будет иметь для экономики и для обычных людей?
Сейчас уже можно заметить, что Россия пытается наладить какой-то параллельный импорт. Там, в частности, пример телефона Samsung. Там сегодня прошло сообщение, что завезли партию последних телефонов из Казахстана, но они в России стоят примерно в два раза дороже, и формально нельзя в России продавать, потому что там не предустановлено российское программное обеспечение. Но если посмотреть вообще на потребительский рынок, то можем увидеть самые такие серьезные проблемы на автомобильном рынке. А дальше, если даже послушать любого российского чиновника, официальных лиц, то они все в один голос утверждают, что вся российская промышленность фактически осталась без важных комплектующих, и по мере исчерпания складских запасов предприятия просто будут либо вынуждены останавливаться, либо переходить на производство того, что не требует, скажем, микрочипов. То есть это резкий технологический откат назад. Фактически мы возвращаемся, условно говоря, 88-89 годы, когда народно-хозяйственный комплекс СССР пытался обеспечить страну всем. Получалось не очень. Ну вот мы постепенно туда движемся. Единственная надежда российских властей на то, что удастся каким-то образом нам наладить поставки из Китая, из Турции, из тех стран, которые не присоединились к санкциям в надежде заработать. Но здесь уже вопрос в том, насколько США и Европа, и другие страны, присоединившиеся к международным санкциям, это Австралия, там, Канада, будут пресекать вот эти попытки обойти санкции. Да? То есть сейчас уже основной массив санкций, скажем так, введен. Вопрос в том, насколько они будут соблюдаться всеми добросовестными, какие будут вторичные санкции в отношении тех, кто пытается их обойти.
О последствиях непродления российской лицензии на выплаты по внешнему долгу рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. 18 мая министр финансов России Антон Силуанов в очередной раз заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена. Ранее Россия уже пыталась производить выплаты в рублях, на что держатели российских ценных бумаг не согласились. Старшеклассник открыл стрельбу в начальной школе в Ювалде в американском штате Техас. Погибли 18 детей и трое взрослых. Нападавший, 18-летний местный житель Сальвадор Ромас, был застрелен. Согласно сообщениям местной прессы, он был старшеклассником этой же школы. О случившемся был поставлен в известность президент США Джо Байден. В своем обращении к Конгрессу он заявил, что США необходимо бороться с оружейным лобби. Байден также поручил приспустить флаги в Белом доме на военных объектах и государственных зданиях в знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия.
Прошло 3448 дней, 10 лет, с тех пор, как я столкнулся с ситуацией, когда в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте произошла стрельба и были убиты 26 человек, в том числе 20 первоклассников. С тех пор было зарегистрировано более 900 случаев применения огнестрельного оружия на территории школ. Старшая школа Марджери Стоунман Дуглас в Парклэнде, Флорида. Средняя школа Санта-Фе в Техасе. Оксфордская средняя школа в Мичигане. Список можно продолжать. И этот список растет, если включить в него стрельбу в таких местах, как кинотеатры, молитвенные дома и, как мы видели всего 10 дней назад, в продуктовом магазине в Буффало, штат Нью-Йорк. Мне это надоело, от этого я устал. Нам необходимо действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню.
Президент США Джо Байден также призвал найти законодательные возможности, чтобы лучше контролировать продажу оружия. Бывший президент Молдовы Игорь Дадон задержан на 72 часа после обысков по делу о коррупции. Уголовное дело возбуждено по 4 статьям. Пассивная коррупция, получение финансирования политической партии от преступной организации, незаконное обогащение и государственная измена. Статус Дадона по этому делу пока не ясен. Сергей Монстерлы, глава Кишиневского центра анализа, исследований и прогнозирования «Балканцентр», в интервью Егору Максимову рассказал, что означает для Молдовы задержание Дадона.
Это достаточно многослойная история, которая обозначает не только для Молдовы, но и для Москвы определенные сдвиги в московских действиях, схемах на молдавском направлении. Также свидетельствует о вовлеченности нынешнего молдавского руководства в как минимум обсуждение или планирование этих планов. Я вам говорю вот о чем. Дело в том, что Дадон является фактически креатурой клана Чайк, бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, и является его брат, брат Дадона. Александр Дадон является российским предпринимателем, бизнес-партнером младшего Чайки. И в целом именно этот клан патронировал Игоря Дадона на всем протяжении его политической карьеры. Однако, выводя сейчас Дадона из игры посредством вот этого уголовного дела или других процессуальных методов, кишиневское руководство оказывает значительную услугу нынешнему зампредседателю администрации президента России Дмитрию Козаку, у которого с самого начала его назначения с 2019 года с Дадоном отношения и сотрудничество не сложились. То есть можно предполагать, что как минимум с Козаком обсуждали или координировали вот эту специальную операцию по дедодонизации Молдовы.
Да, Сергей, скажите, а вот как можно в целом описать политическую обстановку в Молдове? Потому что вот казалось, в 2020 году, да, победа Майи Санду, такой курс на сближение с Европой и много-много разных надежд для ее сторонников. Что происходит сейчас, особенно после начала войны? Как война повлияла на ситуацию в Молдове?
Безусловно, боевые действия на территории Украины, вторжение и волны беженцев повлияли очень сильно на общественное мнение в Республике Молдова. Напомню, что Молдова является страной, которая приняла больше всего беженцев из Украины в расчете на душу населения. Безусловно, проевропейские отношения, проевропейские симпатии в Республике Молдова сегодня доминируют. Но вместе с тем следует признавать, что симпатизантов России, Кремля, они еще есть в Молдове. И единственное, что у них на данный момент нет политической партии, политического лидера, которые смогли бы объединить их и выступить выразителями их интересов, их позиции. Дадон очень много активно пытался занять эту роль на протяжении последних лет, но безуспешно. И при этом он, надо понимать, является удивительно удобным и комфортным спарринг-партнером для проевропейской власти, потому что притягивая к себе, аккумулируя на себя, канализируя через себя пророссийские настроения, он, обладая заметным коррупционным следом, никогда бы уже к власти не вернулся.
Молдавский политолог Сергей Монастырлы рассказывал о деле в отношении бывшего президента Молдовы Игоря Дадона. Дадон стал президентом в 2016 году. Его называли прокремлевским за тесные связи с Россией и частые встречи с Владимиром Путиным. В 2020 году он проиграл выборы прозападному кандидату Майе Санду. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что Минск поставляет оружие России. По его словам, для этого производители занялись импортозамещением и укрепили связи с российскими производителями. О том, как Беларусь участвует на стороне России в войне с Украиной, мой коллега Александр Гостев беседовал с белорусским политическим обозревателем Юрием Дракохрустом.
Британская военная разведка заявила, что Александр Лукашенко сейчас, по ее данным, балансирует между желанием поддержать российское вторжение в Украину и желанием избежать прямого военного участия в нем из-за страха санкций, ответного удара со стороны Украины и возможного гнева части белорусских военных. Похоже ли это все на правду?
Я думаю, да. И многие белорусские эксперты, причем с самого начала войны, говорили именно об этом, что Лукашенко полностью ввязываться в войну не хочет, потому что он считает, что это может угрожать его власти. Причем угрожать двояко. Если Россия так или иначе войну проиграет, то последствия этого распространятся и на него, безусловно. Вплоть до, так сказать, сесть на скамью подсудимых. Это не очень вероятный вариант, но тем не менее, такой вариант тоже есть, он его учитывает. Но на самом деле, как ни парадоксально, для него небезопасна и победа России. Потому что если будет белорусский военный контингент, там будет какой-то российский генерал, а он сам, Лукашенко, в этой ситуации уже будет полностью под властью Путина, то Путину может прийти в голову мысль, а почему, собственно, Белоруссию должен руководить Лукашенко, такой хитрый, такой умный, такой скользкий. Вот генерал, так сказать, бравый, верный России, может быть, стоит поменять. Я думаю, что он этот вариант тоже учитывает. И поэтому лучше вот ему, с точки зрения его собственных интересов выживания, в этом не участвовать.
А насколько монолитной и крепкой со стороны кажутся и белорусская армия, и белорусские все спецслужбы, и их мощь нынешняя и потенциал, и главная степень их поддержки лично Александра Лукашенко, степень их преданности ему?
Я думаю, что белорусская властная система, в том числе и силовая, довольно консолидирована. И, в общем-то, события 2020 года, протесты, кто-то назовет революцией, показали, что, в общем-то, силовики верны Лукашенко. Настолько ли верны военные, это вопрос. Но опыт 2020 года показывает, что надежды на то, что силовики разбегутся, что силовики перейдут на какую-то другую сторону, неважно, или вообще скинут своего патрона, так не выглядит ситуация.
Настоящих союзников у Кремля на международной арене сегодня почти не осталось, если не считать так называемые режимы-изгои. Ну, безусловно, Беларусь в цивилизованном мире в такое государство-изгой также превратилась. Но насколько на самом деле Лукашенко преданный союзник Путина, а насколько уже такой вассальный князек, фиктивно независимый, в общем-то, сидящий на российских штыках? И, возможно, своего кремлевского хозяина втайне, я так скажу, сильно недолюбливающий, как минимум.
Вы правильное понятие употребили – вассал. Но дело в том, что если вспомнить средневековую историю, то вассал – это не слуга. Слуга – это просто робот, он выполняет приказы. Вассал – не совсем. С вассалом происходит некий диалог. Да, с позиции доминирования сеньора, но это не на раз, два, три, так сказать, он выполняет приказы. Да, Лукашенко дал территорию Беларуси для ракетных ударов и для, вторжения, для удара на Киев. Но свои войска пока не послал, а уже 3 месяца, так что вероятность все-таки не очень высокая. Что очень важно, не признал эти самопровозглашенные ЛДНР. Есть такой взгляд на эту ситуацию, что на самом деле Лукашенко, я говорю, просто слуга, как какой-нибудь Пушилин. Кто Пушилина, о чем спрашивает? Но я думаю, что все-таки определенная степень автономия вассала, а не слуги, у Лукашенко есть.
Белорусский политический обозреватель Юрий Дракохруст рассказывал об участии Беларуси в войне с Украиной. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Александра Вагнер. Российские удары по территории Украины продолжаются. Обстрелом подверглось крупнейшее машиностроительное предприятие Украины «Моторсич» в Запорожье. Также продолжались обстрелы Северодонецка, где погибли 6 человек и 8 человек ранены. Война сильно влияет на общественное мнение в Украине. Многие граждане страны теперь считают, что те жертвы и разрушения, которые Украина понесла за последние более чем 3 месяца агрессии, это цена за восстановление территориальной целостности страны. Пожертвовать территориями ради прекращения войны не готовы 82% украинцев. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии в своем исследовании. И только 10% респондентов согласились, что мирный договор может предусматривать отказ от части территорий. Об этом рассказывает украинский социолог, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниота.
Результат, с одной стороны, достаточно неожиданный. С другой стороны, он объясняется тем, что по сравнению с началом войны, когда ситуация рассматривалась как очень плохая, и международные эксперты говорили о том, что Украина вряд ли может продержаться больше, чем неделю, то тогда люди готовы были чем-то жертвовать для того, чтобы сохранить независимость Украины. Но после начала войны, когда оказалось, что российская армия не смогла реализовать свои планы, когда их оттеснили, например, от Киева, и в Киеве наладилась более-менее нормальная жизнь, то все-таки вера в то, что Украина победит, она увеличилась очень существенно. Еще один из факторов – это то, что фактически с началом войны не работают оппозиционные каналы. Была договоренность между политиками не критиковать власть. И, кроме того, ряд каналов объединился в один канал. Поэтому вот такой критики того, что говорит власть, нету. Дальше вот еще один из факторов – это то, что очень сильно увеличилась поддержка президента и вообще власти. И президент повел себя с точки зрения населения мужественно. Он остался в Киеве. Он очень активно ведет международную работу и успешно получает помощь. И поэтому его поддержка сейчас превышает там 90% и большое доверие. Поэтому то, что возможно, как бы руководство несколько более оптимистично представляет ситуацию на фронтах, это тоже, может быть, сыграло свою роль, но во всяком случае вот доверие к президенту и к власти позволяет людям надеяться на то, что мы можем военным путем решить проблему всех оккупированных территорий и даже Крыма. Хотя меня это даже несколько беспокоит.
Киевский международный институт социологии провел и еще один опрос об отношении украинцев к НАТО. О необходимости вступить в Североатлантический союз мнения разделились, рассказывает Владимир Паниотто.
Мнения разделились фактически пополам. Около 40% считают, что можно отказаться от НАТО, если будет гарантии Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, вот основных государств, которые входят в НАТО. И приблизительно столько же с этим не согласны и считают, что НАТО – это единственный путь, и мы не должны отказываться от НАТО. Ну, а остальные не знают, либо у них есть какой-то другой ответ. Президент, поскольку с НАТО не очень получается, и, возможно, требования неприсоединения к НАТО участвуют в переговорах с Россией, поэтому, видимо, ищутся альтернативные варианты. И один из них вот это такой вот. Поэтому население вот людей, как бы, мне кажется, что администрация президента готовит к тому, что, возможно, придется отказаться от НАТО. И поскольку сейчас, как я уже говорил, довольно высокий уровень доверия к тому, что они говорят, то половина уже как бы готова отказаться от НАТО.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сотрудник Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, реставратор струнно-смычковых инструментов Игорь Гонтар, родом из Москвы, но учился в Киеве. Война застала его в родном Гостомеле. В конце февраля прямо перед окнами его дома появились российские вертолеты и высадился десант, впоследствии захвативший местный аэропорт. Это было время, когда продолжалась эпидемия коронавируса, поэтому реставратор работал у себя дома, восстанавливал музейные экспонаты, в том числе две ценные скрипки, одна из которых 19 века. Игорь Гонтар жил без воды, газа и света в Гостомеле после прихода туда российских военных, получил легкую контузию во время одного из обстрелов, но ему все же удалось вывести из города ценные скрипки, музейные экспонаты, чтобы спасти их от конфискации российскими военными. В интервью он рассказывает, как началась для него война и о спасении скрипок.
В моем конкретном случае меня просто будил шум вертолетов прямо у меня перед окнами, потому что я живу от аэродрома где-то в районе километров полутора. И все это началось, ну, буквально у меня на глазах. Сначала я не понял, что происходит в принципе, а потом это был достаточно ранний рассвет, я просто увидел вертолеты, которые летают практически под окнами, и стрельбу услышал. Ну и через какое-то время просто понял, что началось то, что наши, скажем так, соседи обещали не будет. То есть началась война.
И что вы делали в этот момент, и как дальше развивались события?
В этот момент я много вещей очень думал сразу. Во-первых, я думал, что я буду делать с тем, что находится у меня дома. Я имею в виду, у меня были не только эти инструменты. Почему это происходило? Потому что перед этим было подряд несколько локдаунов из-за ковида. И для того, чтобы работать удаленно, но все-таки исполнять свои обязанности, руководство разрешило мне работать удаленно, то бишь дома, для того, чтобы не подвергать здоровье излишнему риску. Вот поэтому у меня достаточно, ну скажем так, какое-то количество инструментов. Я имею в виду скрипки, смычки, материалы были дома. И я начал сразу думать, невзирая на то, что, конечно же, очень испугался, потому как не пугаются только люди психически ненормальные, и то это я, конечно же, испугался, но стал думать, что мне делать дальше, вот с этим совсем. Потому что уже к обеду было ясно, что кто-то не смог выехать, у кого были автомобили, у меня нет автомобиля просто. Вот, ну и, в общем, уже стал думать, как выжить.
Я хотела бы спросить вот конкретно про эти скрипки. Что это за скрипки?
Один из инструментов – это инструмент, изготовленный в Богемии где-то во второй половине XIX века. А второй инструмент – это скрипка работы нашего выдающегося украинского мастера Мельника. Она 1980 года. То есть оба инструмента подходят под классификацию «Культурное наследие Украины». Таких инструментов Мельника действительно не так много. Я их собрал оба. Я чувствовал за них ответственность определенного рода. У любого реставратора, если он себя считает таковым, это должно быть. Все, что я смог, я попрятал по углам там в квартире, где мог. А вот эти два практически готовые инструмента я просто положил. Есть футляры для двух скрипок. У меня есть такой старинный, он очень крепкий. И какое-то количество машин организовалось, и мы уже поехали на свой страх и риск, поняв, что нас где-то убьют. Или там, на месте, или же в доме, или же... Ну, то есть, вот, не знаю, как назвать. Это не было отчаянием, это, наверное, было желание выжить. И часть колонны где-то по дороге потерялась, но автомобиль, в котором везли меня, это такой бусик был, не приспособленный для перевозки людей, просто... Даже окон в самом фургоне не было. Но вот так вот мы, двое соседей, ехали. Я имею в виду три семьи. Я один и еще две семьи. С детьми, с бабушками, с дедушками. Вот нас 9 человек там сидело. И водителю 100 лет жизни, потому что он нас вывез. 3 блокпоста российских нас проверяли. Но вокруг шла стрельба, и я думаю, что им было просто не до нас. То есть вот вокруг шел бой, а уже, знаете, вот как вот прорывались, как прорывались. Пройдет, не пройдет. Ну, Господь уберег.
Это был рассказ реставратора Игоря Гонтера о спасении музейных экспонатов старинных скрипок из оккупации. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».